Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 августа, 16.06. Тут некоторые говорят, от какого цвета ваш диван? Я не в курсе. Красного цвета, если кто не в курсе. YouTube-канал «Говорит Москва», там можно посмотреть. Прямая трансляция будет в следующем часе. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями в прямом эфире. Обсуждаем главные темы этого дня и следим за тем, как увеличиваются московские пробки. Вы знаете, что с юго-запада в город идет дождь, причем дождь серьезный, синоптики говорят, что дождливо в городе будет как минимум до завтрашнего утра. Следовательно, ситуация на дорогах будет все хуже и хуже с каждым часом. Вот прогноз Яндекса. Сейчас 4 балла, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера уже 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, жалобы поставщиков продуктов. Они утверждают, что цены на перевозку, Минсельхоз даже разбирается в этом теперь. Так вот, они жалуются, что цены на перевозку выросли кое-где даже на 160%. В чем причина? Первая тема. А вторая тема – это история между Visa и MasterCard и компанией Wildberries в России. Visa и MasterCard выступают против решения Wildberries учитывать комиссии в цене товара. В чем суть этого конфликта? Попытаемся поподробнее разобраться в этом минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. Здесь срочное сообщение. Вот РИА Новости со ссылкой на СМИ. Талибы стреляют для разгона толпы, продолжающей прибывать в аэропорт Кабула. Талибан — это террористическая организация, деятельность которой в России запрещена. ТАСС в эти минуты пишет о том, что число военных США в кабульском аэропорту достигает уже 4500 человек. В данном случае ТАСС ссылается на Рейтер. Первая тема для обсуждения. В прямом эфире СМС портал для ваших сообщений Telegram, можно звонить 7373948. Рост цен. В данном случае поставщики продуктов, об этом пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на заявление отраслевых союзов поставщиков, говорит о том, что поставщики продуктов жалуются, что резко в цене растут услуги по перевозке товара. Подорожали, говорят, и внутрироссийские, и зарубежные перевозки. Это связано в основном с нехваткой свободного транспорта и уходом с рынка некоторых компаний. В Минсельхозе говорят, что попытаются разобраться в этом. Сообщили «Коммерсанту», что о проблеме знают и даже прорабатывают возможные решения с Минпромторгом и Минтрансом. К нам присоединяется Иван Федяков, он генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Главный вопрос, это что, такой резкий рост промышленности, говорят, вот у нас то на 5, то на 10% все выросло, что теперь транспорта не хватает?
Да нет, к сожалению, рост промышленности во многом связан с эффектом низкой базы, который был в 2020 году по известным вам причинам, а в 2021 году мы просто отыгрываем тот провал, который был в прошлом. Что касается роста цен на грузоперевозки, это связано с другими причинами, скорее с ограничениями предложений данных услуг. В первую очередь сейчас большая проблема с водителями, их объективно не хватает. У нас существенным образом сократился поток мигрантов, рабочих мигрантов, которые приезжали в страну для того, чтобы, соответственно, работать, и в том числе как бы многие мигранты были задействованы на оказание транспортных услуг. С другой стороны, возникла такая внутренняя конкуренция, при которой многие водители сейчас переключились на городские доставки, на городскую логистику. Объем этих услуг резко возрос как раз именно в 2020-м, потом уже и в 2021 году. И связано это, конечно, с достаточно серьезным ростом интернет-торговли, большое, соответственно, увеличение грузоперевозок произошло здесь. Здесь же, соответственно, более высокие зарплаты, более комфортные условия труда. Ну и, конечно, многие водители выбирают именно такую форму деятельности. А как раз дальнобойные перевозки, да, дальние, соответственно, как бы сообщения, обслуживание агросектора стало гораздо менее привлекательно, в том числе как бы и по финансовым причинам.
Хорошо, если так, то, ну вот в Минсельхозе говорят, прорабатывают всевозможные решения, а что в этих условиях они могут сделать?
Ну, хороший вопрос. Но они могут подискутировать по этому поводу, причем активно, до тех пор, пока проблема не решится сама собой. На текущий момент инструментов как таковых нет. Сейчас активно обсуждаются выстраивании каких-то более стратегических взаимоотношений с нашими республиками, постсоветскими республиками, где в основном сосредоточены потенциальные мигранты, которые могли бы приехать в Россию и заместить или дополнить необходимой рабочей силой такие сектора экономики, как транспортные услуги, но не только, на самом деле, они требуются здесь. Такие же проблемы наблюдаются в строительном секторе, такие же проблемы наблюдаются в торговом секторе. Ежегодно в Россию приезжало там от 500 000 до 1 000 000 мигрантов, которые как раз помогали компенсировать нехватку местного населения для, ну, в первую очередь, конечно же, оказания услуг. Производственный сектор также востребовал этих людей. Вот последние 2 года мы видим, что транспортное сообщение нарушено по эпидемиологическим причинам. Многие, соответственно, как бы самолеты не летают, и если и летают, то цены очень высокие. И прорабатываются различные варианты, ну, по крайней мере, там, допустим, Минстрой обсуждал уже на полном серьезе программу чартерных рейсов из южных республик для того, чтобы привозить сюда задешево, ну, в том числе, соответственно, строителей, которые могут работать в России.
Насколько наш слушатель Иван прав, когда описывает ситуацию чуть иначе? Сначала выдавили частников, потом подняли цены, монополисты с пропусками, проблемы реально, бесплатный пропуск практически частник получить не может, зарплата, откровенно говоря, оставляет желать лучшего, то есть люди просто не хотят этим заниматься.
Ну, здесь немножечко... Он прав, он, безусловно, прав, но вопрос заключается немножко в другом. Дело в том, что сфера транспортных услуг традиционно была в серой, если не сказать, что в черной зоне для фискальных органов. Большинство водителей были не оформлены в рамках транспортного предприятия, да и вообще, по большому счету, крупных транспортных предприятий, которые бы, допустим, оказывали бы услуги в сфере автомобильных перевозок в России, нет. Хотя при этом огромный объем грузов перевозится по автомобильным дорогам. Но связано это с тем, что чаще всего водители работали как бы сами на себя, не оформляя официальных документов, естественно, не платя налогов, потому что если это делать, то, соответственно, суммы и стоимости перевозок должны были быть принципиально другими. Система Платон, то бишь взимание платы за большегрузные автомобили, проезжающие по федеральным дорогам, частично снимала как бы эту проблему, потому что государство нашло некий другой способ собирать налоги с данного сектора экономики, но не решала как бы задачу в принципе. И сейчас, конечно, когда фискальные органы поднадавили на, в том числе, как бы и транспортные предприятия, когда ужесточились требования к перевозкам отдельных видов грузов, ну да, действительно, переход в белую зону транспортных предприятий приводит к тому, что, естественно, стоимость их услуг начинает возрастать. Это не связано с ростом их прибыли, это связано просто с тем, что они начинают платить налоги. А налоги у нас, как известно, не маленькие.
Так, а другой слушатель, он предлагает совсем просто смотреть на ситуацию, буржуи цены поднимают.
Да, они были бы и рады поднимать цены, но мы живем, к сожалению, для кого-то и, к счастью, для остальных, в условиях рыночной экономики, в условиях достаточно жесткой конкуренции. И любой, кто будет повышать цены, столкнется с падением спроса на продукцию и, соответственно, падением объемов продаж в нормальной рыночной экономике, где существует конкуренция. Транспортный сектор достаточно конкурентный вид услуг, и здесь, соответственно, никто не может себе позволить вот такое одностороннее повышение цены, уж тем более какую-то спекуляцию. Это все приведет просто к остановке объемов продаж. Нет, с этим тезисом я категорически не могу согласиться. Просто в силу нарушения баланса спроса и предложения, в условиях, когда спрос остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а с учетом роста интернет-торговли спрос на транспортные услуги в каких-то секторах перевозок даже резко возрос, предложение же услуг в этот момент, оно, к сожалению, не изменилось, а где-то даже стало ниже в силу, соответственно, тех проблем, о которых я сказал выше.
Ну и еще,
и
да,
это
я понял.
Сработало ростом цен.
Теперь еще тогда, это тоже вопрос должен прозвучать. Виктор из Пятигорска пишет, из Пятигорска, то есть Северного Кавказа, у нас, говорит, тут избыток рабочей силы, особенно, к примеру, в Дагестане, почему их нельзя задействовать. До этого были сообщения о том, что ведь есть же люди, которые не могут найти работу, к примеру, в других, не обязательно Северокавказских, кавказских регионах Российской Федерации? Или это уже говорит о том, что нет мобильной миграции в этом смысле?
нет мобильной миграции, местное население зачастую достаточно избаловано и не хочет идти на условия труда, которые, ну, скажем так, мягко говоря, некомфортные. Поэтому такие сектора экономики, как строительство, как транспортные услуги, как даже торговля в некоторых случаях, это те сферы деятельности, куда население не очень-то стремится идти. Даже высокий уровень зарплат не заставляет, соответственно, их в этом плане двигаться. Сегодня заработная плата курьеров в Москве и в Санкт-Петербурге, пеших курьеров, достигает там до 100 тысяч рублей. Это, ну, уровень заработной платы высококвалифицированных специалистов, которые получали высшее образование и имели опыт работы в той или иной сфере. Но даже несмотря на такие высокие уровни заработных плат, поверьте, очереди из желающих работать в этой сфере не стоят. Зачастую там работают по временной схеме студенты, это чаще всего форма подработки, потому что, ну, это достаточно тяжелый физический труд. Нужно каждый день проходить десятки километров и, соответственно, ну, при этом еще и переносить грузы, да, переносить, соответственно, тяжести. Туда далеко не каждый хочет идти, я даже могу сказать, что большинство не хочет туда идти. То же самое можно сказать о транспортных услугах, ведь автомобильные перевозки, они сопряжены и с риском для жизни, и с очень некомфортными условиями. Это в городе, там, в населенном пункте, да, можно полностью, да, себя обеспечить. А когда речь идет о перевозке на большие расстояния, где-то в степи, да, ты отдан сам себе, да, и никаких услуг там получить не можешь. На это далеко не все решаются, не все этого хотят. И поэтому действительно получается, что ряд секторов экономики сталкиваются с тем, что там острая нехватка персонала, острая нехватка рабочей силы. А при этом в регионе может существовать высокий уровень безработицы, и люди просто, ну, как бы на данную сферу деятельности не заинтересованы смотреть.
Спасибо. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Следим за лентами новостей, в том числе и благодаря нашим слушателям. Гагога сообщает, с Новой Риги в районе центральной кольцевой автодороги уже похолодало на 9 градусов, и начался дождь. Еще раз напомню, синоптики утверждают, что вот-вот он начнется и в Москве, причем он идет с запада и с юга, запада сюда, частично с северо-востока тоже к Москве подходят дожди, и, по словам синоптиков, дожди будут сильными и продлятся до завтрашнего утра. Это первое, а вот что касается новостей с лент информационных агентств, Росстат только что объявил, когда пройдет всероссийская перепись населения в этом году. Даты пересматривались, и вот, судя по всему, окончательная дата с 15 октября по 14 ноября в Российской Федерации в этом году пройдет всероссийская перепись населения. Коротко возвращаемся к новости, которую мы только что с Иваном Федяковым из «Инфолайна» обсуждали. Поставщики продуктов жалуются на рост цен на перевозку. Говорят, до 160%. Что? Собянин Алексей Морозов пишет, тоже ссылался на отсутствие мигрантов, по сути, признавая тот факт, что мигранты сильно демпингуют рынок труда в России. Еще раз. С одной стороны, мы недовольны стоимостью морковки, об этом написал нам уже Борис. С другой стороны, мы недовольны стоимостью рабочей силы, которая эту морковку производит. Но рабочая сила должна стоить дороже. Следовательно, морковка тоже должна стоить дороже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. У меня есть несколько знакомых, как бы я сам в том числе могу по строительной отрасли рассказать, могу по автомобильной, так скажем. Я не понимаю, зачем отдали в частный сектор очень большой процент, да, нужно было отдавать, допустим, процентов 30-40 и смотреть, как будут люди работать. А остальное, как говорится, в момент держать руку на пульсе, как говорится, и от государства все это прорабатывать.
Да, то есть вы помните, да, что государство у нас, в общем, главный работодатель при этом?
Ну, конечно, а ссылаться на иммигрантов это проще всего. Уплатить достойную зарплату, и все пойдут.
Нет, ну тогда морковка будет еще дороже, это мы тоже понимаем.
Нет, а почему морковка должна быть дороже, если мы говорим сейчас, нет морковки и виноват в этом водитель, который начинает работать?
Так нет, ну потому что зарплата водителя в цене морковки тоже.
Нет, я понимаю, но морковку выращивает крестьянин, да, скажем так, в кавычках, а водитель может быть и крестьянин, и не только.
Вот. Понятно, я понял, это не связанные вещи. Платите нормальную зарплату, и морковка не подорожает. Морковку бесплатно на даче можно выращивать, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. У нас рецессия, пишет Артем. Он с другой стороны пытается объяснить эту ситуацию. 7 лет рецессии. Это первая отрасль, которая страдает в кризис. Транспортная отрасль. У населения нет денег оплачивать логистику. логистику в стоимости продукта в полном объеме. Дальше логисты начинают работать в черную, экономить на запчастях. А вы год нормально не обслуживаете машину, вы 2 года не обслуживаете, вы 3 года не обслуживаете. Потом капремонт двигателей, привет, вы уходите с рынка, потому что нет оборотных средств. Примерно так объясняет ситуацию с резким подорожанием транспортной составляющей в цене продуктов. Об этом сейчас говорят наш слушатель Артем. А Виталий из Филии присоединяется к нам и говорит: подождите, мы друг другу сейчас противоречим. С одной стороны, мы говорим, нужна мобильность, с другой стороны, нам надо сохранять русскую деревню, малые города и так далее. Ну вот, видите, куда ни кинь, всюду клин. Вроде одно хотим сохранить, но тогда другое не работает. Мы хотим дешевую морковку, но тогда мы не можем платить высокие зарплаты. Нет, говорим мы хотим и морковка дешевая, и зарплаты высокие. При Советском Союзе и тоже это обсуждение 165-й все равно было лучше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и это еще и в советское время тоже очень любили считать чужие деньги. Андрей пишет: а что случится, если хозяин заработает не 100 рублей, а 50? А 50 рублей отдаст людям, чтобы они эти деньги заработали. А еще раз, а вы уверены, что хозяин зарабатывает эти 100 рублей, а не 50? Во всяком случае, сами хозяева, раз уж вы так это называете, утверждают, что их, этих самых 100 рублей, уже давно нет. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь следующая история. Тоже про деньги. Visa и MasterCard выступили против решения компании Wildberries учитывать комиссии в цене товара. Ритейлер ранее снизил стоимость на продукцию с учетом тарифов платежных систем. В интернет-магазине предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой выгоднее пользоваться. ТАСС пишет именно так, ссылаясь на заявление компании Wildberries. Там отметили, что ситуацию внимательно анализируют. Подчеркивают, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий. Поясняют, что, пользуясь отечественными платежными системами, россияне не платят дополнительные сборы при использовании, к примеру, карт МИР, а также в системе быстрых платежей, а также в системе Сберпэй. Так все-таки не очень понятно, в чем суть этого конфликта. Это попытка, что называется, работать с отечественным производителем. Я сейчас говорю про Сберпэй, карту МИР и так далее. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что происходит с этой историей Visa против Wildberries?
Ну, на самом деле, ситуация абсолютно понятная. И там, кстати, не только Visa, там еще и MasterCard тоже уже отметился своими заявлениями. Дело в том, что выплаты по эквайрингу достаточно высокие, и несмотря на неоднократный диалог участников рынка, это на самом деле проблема касается не только Wildberries, но касается всех компаний, которые совершают, покупателей, которые совершают онлайн-платежи, соответственно, диалог по снижению стоимости эквайринга, а как ни странно, зачастую стоимость вот этого самого эквайринга дороже физической инкассации. То есть вот эти вот люди с автоматами, с проводниками, переводящими деньги, они стоят дешевле, чем некая электронная транзакция. Поэтому бизнес в этой части удивляется, почему нужно платить такие высокие проценты. И в данном случае, несмотря, то есть, на диалог компании Visa и MasterCard не идут, соответственно, Wildberries сделал такой оригинальный ход. Он фактически снизил. Здесь нет такого, что он повысил какие-то или создал какие-то комиссии. Он просто создал возможность в случае совершения платежей по иным по картам, которые стоимость эквайринга которых дешевле, соответственно, вот эту разницу они показали, что если вы совершаете платеж картой МИР, например, то вам будет покупка стоить немножко дешевле. Это как раз та разница между стоимостью комиссии как раз визы и стоимостью комиссии карты МИР.
Насколько я понимаю, речь идет про 2%. Это реальная цифра или это все-таки скорее такая цифра для публичного обсуждения?
Вы знаете, я не знаю, сколько стоимость эквайринга составляет для Wildberries, потому что для всех участников, у всех ритейлеров абсолютно разные цифры. У продуктовых компаний, как правило, это одна из самых низких на рынке. У других компаний она крайне высокая. Вот почему у нас, например, очень не любят и фактически не продают автомобили по кредитным картам? Потому что высокая стоимость, ну, просто по пластиковым картам. Mm-hmm. Потому что высокая стоимость эквайринга, то есть вот с того миллиона, двух, трех, десяти надо заплатить, в общем-то, автосалону приличную сумму, поэтому они не любят работать с картами, просят всегда, например, обналичить там, либо какие-то другие использовать механики. То есть вот эта стоимость эквайринга достаточно высокая, поэтому возникают такие вопросы у участников рынка.
Погодите, но это ведь новый какой-то поворот, хотя, с другой стороны, вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что в метро раньше писали цены без НТС и налога с продаж. Или действительно нас в скором будущем в этих условиях ожидают вот такие большие, серьезные списки цен, в которых будут рассказывать, вот это мы платим банку, вот это мы платим государству, ну и так далее.
Ну, я думаю, что сами компании не готовы, конечно, расписывать так сильно ценники. Все-таки в физическом ритейле ценник и так занимает достаточно много места, то есть там достаточно много информации. И если, соответственно, переходить вот на такого рода подробную информацию, то, наверное, тогда это будут безграничные такие документы, и будет потребителям крайне неудобно. Тем более, как я сказал, что, как правило, у фуд-ритейла там процент по эквайрингу ниже, и, соответственно, для них эта проблема не настолько существенна. Тем более, у них идет где-то примерно там 50-50 в платежи наличными и безналичными. Естественно, что у участников электронной торговли доля электронных платежей, она крайне высока. И они теряют на этом деньги. Соответственно, используя те механизмы, которые создал и Центробанк, и те тарифы, которые применяются при использовании карты МИР, они ниже, и, наверное, было бы правильно вот как раз эту разницу показать. Нарушение законодательства здесь не усматривается, соответственно, вполне оригинальный ход с точки зрения, ну, скажем так, некого шантажа вот данных компаний. Не удивлюсь, что они могут индивидуально пойти навстречу Wildberries и пересмотреть тарифы для них, лишь бы с тем, чтобы участники рынка не объединились под этой инициативой и не пошли вот как раз по пути стимулирования покупок по иным платежным системам. И, соответственно, это действительно будет даже хороший повод. И сейчас карты МИР, в общем-то, они присутствуют в основном у бюджетников, тех, кто получает пенсии, тех, кто получает какие-то выплаты от государства, то это будет хорошим стимулом обзавестись картой МИР, если действительно цены будут еще ниже. Тем более сейчас активно обсуждаются вопросы наценок на товары. А тут, в общем-то, действительно, если высокая стоимость эквайринга, можно проценты на 1.5-2 снизить стоимость товара, но, в общем-то, я думаю, многие потребители согласятся дополнительно выпустить другую карту.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Максим рассказывает нам, что при покупке автомобиля за 7,5 миллионов с них взяли за пересчет 1.5%. Если вам нужна услуга по пересчету, вы оплатите ее. А не хотите, не пересчитывайте. Можно сэкономить. А вот и Григорий из Санкт-Петербурга об этом пишет. С наличкой вроде как получается дешевле, зато кэшбэка не будет. Есть и свои плюсы, и свои минусы. Юлия утверждает, что это принуждение к оплате конкретными картами и банками. Да никакого принуждения нет. Хотите платить дороже, платите дороже. Зато тот банк или та система платежная, которая вам мила. А можете платить меньше, тогда другая система. Просто потому, что у разных систем разные проценты, говорят нам. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей заметил, что некоторые точки с шаурмой перешли от оплаты картами к переводам денег, и он полагает, что, может быть, действительно эквайринг тому виной. Савелий Михайлович пишет, что не видит проблемы использовать МИР внутри страны, все работает. А вот для заграницы надо держать иностранные платежные системы. Проблема, я, говорит, полагаю, высосана из пальца. Ну, вы полагаете так, а для Юлии, например, это проблема, потому что не у всех есть карта МИР, к примеру. Не все, ну и что, Максим, касса автосалона взяла 1.5%, выбора не было. Еще раз, у вас был выбор, вы могли пересчитывать деньги, могли не пересчитывать. Согласитесь. Хотя, с другой стороны, наверное, хотелось бы, чтобы за пересчет брали не 1.5%, а чуть меньше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот теперь, да. Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы тут смотрим в окно. Там очень нехорошо все выглядит. В городе начинается дождь. Он идет с юго-запада и с запада на Москву. Во всяком случае, вот глядя с Пятницкой в западную сторону. Вот, например, Москва-Сити сейчас выглядит на фоне темно-синего, темно-синего неба. Алла пишет нам, что боится, что надо уже в ближайшее время включать свет. Это действительно так, тьма приходит, да, не только на Пятницкую, правильно, Виталий? Синоптики, еще раз напомню, говорят, что в ближайшие минуты или часы город зальет дождем, причем этот дождь будет длиться до завтрашнего утра. В Звенигороде вечер, дождь и грозы, пишет Гагога. Звенигород, напомню, это на западе. Панк 13 пытается убежать от дождика, пишет, еду на юго-восток. 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал. Портал для ваших сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373948. Что? Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сегодня Максуд Шатаев, он глава Минцифры, заявил, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца года. Еще раз напомню, уже в этом году нам обещали вместо бумажного паспорта предложить что-то другое. Это что-то другое будет приложением на телефоне или все-таки какой-то пластиковой карточкой? Шатаев, кстати, сегодня еще раз подчеркнул, что решение о замене бумажного паспорта на какой-либо другой человек будет принимать сам. Никакой обязаловки не будет. Первая тема. А вторая тема – это новости из Самары, где скорая помощь отказалась госпитализировать пациента с тяжелым заболеванием, и через какое-то время мужчина умер. Так вот, вопрос, а что делать, если скорая отказывается увозить больного в стационар? Ну вот, твой человек родной болен. Ему тяжело. Приезжает врач и говорит, а я не вижу смысла госпитализировать. Есть повод жаловаться. Что делать в этих условиях, будем говорить через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Максуд Шатаев, глава Минцифры, сегодня давал интервью телеканалу «Россия-24», рассказал, что смарт-карта – вот наиболее удобный формат на хранение необходимых данных. Решение о замене смарт-картой бумажного паспорта будет принято в Российской Федерации до конца этого года. Сейчас стоит задача, по его словам, предоставить гражданам еще и копию цифрового паспорта в виде QR-кода, которую можно будет показывать на телефоне. Предполагается, что начнется все это в 2021 году. Замена произойдет к 2024 году, причем проводиться все это будет поэтапно. Руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм» Николай Хлопов к нам присоединяется. Николай Максимович, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
А, вот теперь хорошо слышно. Николай Максимович, скажите, во-первых, на данный момент, вот как вы понимаете, понятно, что будет предложено вместо паспорта? Это какой-то ID-карта, какая-то смарт-карта, которая будет отличаться от банковской, или вообще действительно приложение в телефоне?
Ну, смотрите, я думаю, что прямо сразу на приложение в телефоне мы вряд ли не перепрыгнем, хотя, наверное, это было бы, может быть, и логичным каким-то инструментом. В свете того, что под это должна быть развернута инфраструктура, так называемая фиджитал, то есть там, где все-таки физические объекты имеют место быть, так как не везде можно электронные принять, это, скорее всего, должна будет быть какая-то смарт-карта. Я сейчас не могу сказать точно, какого там формата она будет, но что-то похоже на то, примерно, что у вас в виде банковских карт существует, да, то есть с каким-то чипом там или NFC-модулем. У нас были, если вы помните, на самом деле в Москве точно эксперименты с тем, чтобы создавать социальные карты, которые совмещены с банковскими и так далее и тому подобное. То есть пока что вот...
Была универсальная электронная карта, вот это я точно помню.
Совершенно верно. Там было несколько итераций, насколько я помню, в разных форматах пытались понять, что должно быть на этом носителе. Ну вот, собственно, по этому пути пока что все, видимо, идет.
Так как граждане, во всяком случае, на данный момент заявление Шатаева есть сегодняшнее, граждане будут сами принимать решение. С вашей точки зрения, в чем польза такого вот смарт-паспорта и в чем опасность?
Ну, смотрите, польза очевидная, он очень быстро восстанавливать его можно, если вы его потеряли, да, плюс это, в общем-то, достаточно защищенный, как сказать, носитель. А минус тут, на самом деле, один, ну, можно сказать, что часть его в головах людей, они боятся некоторых электронных каких-то там носителей и всего остального, по старинке предпочитая бумажные. И все-таки, опять-таки, тот же самый вопрос защиты, ну, то есть утечки баз данных, доступа к ним и так далее и тому подобное, он актуален. Поэтому, ну, в общем-то, вот в этой периферии будет лежать все.
Насколько, с вашей точки зрения, проблематично будет этой штукой пользоваться, или это ничем не отличается, по сути, от банковской карты для пользователя?
Ну, смотрите, она, по сути, не отличается от банковской карты, а по факту, на самом деле, будут достаточно серьезные отличия, потому что дело в том, что банкоматов у нас достаточно большая сеть, а вот формат приема электронных таких устройств, ну, там, с более высокой нагрузкой криптографической, там, и так далее, и тому подобное, в отдаленных уголках нашей страны, она у нас большая, могут быть, собственно говоря, с этим сложности. Ну, то есть, смотрите, концептуально, да, идея хорошая, реализации, тут вопрос будет в том, что это неравномерно будет происходить, но это тоже совершенно нормальная история, мы с ней регулярно сталкиваемся, так что, в общем, вполне себе позитивная концепция, на мой взгляд.
Ну вот как только будет объявление, вы, например, пойдете заказывать такой паспорт?
Ну, смотрите, я волею судеб и по работе отношусь к тем людям, которые, ну, относятся, наверное, к трендсеттерам, ну, или ранним последователям, так называемым, то есть люди, которые пробуют это все. Я, в принципе, достаточно спокойно отношусь к переходу на электронные носители, поэтому, да, я пойду попробую. Ну, я побольше изучу этот вопрос с точки зрения того, какой функционал будет, где она будет приниматься. Плюс у нас же никто сразу бумажные паспорта, насколько я понимаю, не забирает.
С вашей точки зрения, тут как раз вопрос от Анны только что пришел, с вашей точки зрения все равно в какой-то момент будет водораздел, либо то, либо то?
Такой водораздел, знаете как, в голове и в масштабах истории будет, а вот в формате того, что какой-то приказ выйдет, что с завтрашнего дня бумажные паспорта не принимаем, он, наверное, может быть, тоже и будет, но не так быстро. Дело в том, что вот эти процессы ассимиляции любой новой вещи, они занимают достаточно долгое время. И здесь залог их успеха не в том, как быстро всем раздать электронную, ну, некую новую версию там старого документа, пусть и с расширенным функционалом, а в том, чтобы дать всем категориям людей, они разные, то, чем им удобно пользоваться в какое-то время. Соответственно, бумажные будут еще достаточно долго. Но это в формате радио, телевидение убьет радио убьет театр, там, театр убьет книги. Как видите, этого не происходит. Но форматы меняются у всех перечисленных мною там институтов очень сильно. Вот здесь будет то же самое.
Где-то в начале разговора вы сказали, что будет легко восстанавливать, если утерял такой пластик. Так вот, а с другой стороны, обычно все возражения против подобного рода электронных документов, они в другом. Есть некая электронная база. И если вдруг она обнулится, гражданин тоже обнулится. Бумаги-то не осталось?
Ну, мне сложно представить такую концепцию. Дело в том, что в формате электронном один из самых больших, ну, нагрузок, это как раз система резервного копирования, бэкапа и так далее и тому подобное. То есть понятно, что вряд ли это все будет храниться в бумажном формате, одновременно с электронным, но то, что этот вопрос очень чувствительный, восстановление, хранение, резервирование, защита данных, это абсолютно правильно. То есть, смотрите, технически какого-то человека можно обнулить, но я вас поздравлю, и сегодня можно бумажные носители при правильной подготовке изъять.
При желании. Спасибо. Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм». Обсуждаем замену бумажного паспорта на некие ID-карты или смарт-карты, как только что сегодня в интервью телеканалу «Россия-24» назвал их глава Минцифры Максуд Шадаев. Антон зачем-то несколько раз написал, но бывший вице-премьер Акимов анонсировал это еще года три назад, ничего нового Шадаев не придумал. Так Шадаев и не говорит, что он придумал новое. Это как обещали к концу 2021 года, так, судя по всему, к концу 2021 года и будет работать. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера рассказывает, что у него есть карта петербуржца с фотографией, картой МИР, полисом, транспортным приложением и теми же данными, что и в паспорте. Ну, то есть в Питере своего рода смарт-карты уже работают, по его словам. 737... Я с декабря, пишет Игнат, жду в Москве декабря, чтобы паспорт поменять на пластик. Обещали же, что в декабре начнут. Но пока, видите, тоже к концу 2021 года это начнется. начнется, и, скорее всего, начнется в Москве. Так, Дмитрий говорит, что ему не нужен электронный паспорт. Он говорит, не вижу смысла, бумажный с собой не ношу, лежит дома. Ну, и, а если понадобится? Легче же нести электронный паспорт, раз, вместе с банковской картой. И туда же паспорт-то бумажный не войдет, в обычный кошелечек-то. 7373948. В прикладном смысле вроде как это удобнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Андрей. Знаете, двумя руками за то, что были бы электронные носители.
Но они уже и будут.
Для того, чтобы все документы запихнуть в один чип и пользоваться этим. Но есть одно но. Понимаете, вот сегодня работают госуслуги, МФЦ и все прочее. Столкнулся банально с тем, что через госуслуги восстанавливал ребенку проездной билет. Это стрелка по Подмосковью. Значит, получается так, подаешь заявление, эта карта, она не то, что дает бесплатный проезд, она дает некую льготу, то есть скидка, да, на проезд. Соответственно, подаю документы через госуслуги, через Мосрег, все это, все свои документы у меня там от...
отсканированы в отдельных файлах, все дела.
И что так. Вы думаете, я приезжаю, жена хорошо сказала, возьми с собой документы бумажные. Я приезжаю в тот же самый МФЦ получать как бы готовую карточку. Я прихожу, а там сидит тетя Мотя, которая еще при Союзе работала. Она говорит, а вы мне дайте документы бумажные. Я говорю, а зачем вам бумажные документы, если уже все сделано полностью, вам только остается выдать. Я должна посмотреть, вот и все.
Понял.
Я пошел в машину, принес
ну, бумажку. Будем надеяться, что вот это потихоньку вот пройдет.
Если будет работать и одна, и вторая система, то это все бесполезно.
Это да. Я тут на днях буквально меня как проверял счетчик, это называется. Теперь ведь благодаря депутатам, благодаря государству, у нас есть некая система Аршин, которая автоматически получает данные о поверке счетчиков, таким образом борется с мошенничеством и так далее. Вот, пришел человек, поверил счетчик, выписал бумаги. Я говорю, ну все, теперь я прекрасно могу себя чувствовать. Он говорит, нет. А теперь вот эти бумажки вы должны будете отнести в жилищник. Я говорю, а как же система Аршин? Он говорит, а вот, ну, Аршин Аршином, а жилищник жилищником. Поэтому вот если вместе с электронными паспортами где-то будут требовать еще и бумажный паспорт, ну, для того, чтобы подтвердить, что у вас есть электронный, будет проблема. А, что, УЭК пишет, добрый док работает в Москве с 2017 года. УЭК вообще нигде не работает, добрый док, насколько я понимаю уже. А вот что такое в Москве работает с 2017 года, я не знаю. Универсальная электронная карта, как таковая, она работала какое-то время, но если что-то дорабатывает, то это максимум. Новые УЭК, по-моему, уже не выдают. Но это надо проверять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Да, Юрий, да, здравствуйте, Рафаэль, Москва. Спасибо за эфир. Да, я вот, смотрите, все классно вообще звучит.
А то ж.
Хотелось бы, да, чтобы технический прогресс был налицо. Но у меня такой вопрос. Есть такая штука, как Darknet. И там много всяких разных данных продается.
И?
Как вот мне, как человеку, который будет свои данные отдавать в электронном виде...
Не, подождите, вы сейчас отдаете эти данные все равно?
Нет, не отдаю. Ну, не, нет, смотрите, сейчас я отдаю в разные структуры,
а это во-во-во.
Как бы в едином месте. Соответственно, если происходит какая-то история, что будет дальше?
Нет, еще раз, вопрос-то простой. Это повод ничего не делать?
Нет, это повод понимать мне, как гражданину, какая, как моя защищенность, она где и как.
Вот, нет, вот, если вот, вы считаете себя незащищенным, если вам скажут, считай себя защищенными, вы же от этого не станете более защищенным внутри. Вы
нет,
не верите.
Я хотя бы хочу понимать, не то, что не верю, там же человеческий фактор.
Ну, вы же говорите Darknet, а Darknet ну, это что
да,
такое?
Да, да, я к тому, ну, вы же понимаете, о чем я, что данные могут утечь.
Нет, либо доверие есть, либо доверия нет, я понял, спасибо. 7373948, пусть нам докажут, что это не утечет в Darknet, прежде чем это устроится. Я так понимаю претензию, которая только что прозвучала. Еще раз напомню, Минцифры сегодня подтвердило, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца года. Ранее, напомню, именно конец 2021 года анонсировался как начало процесса по желанию, и это подчеркнуто сегодня тоже, только по желанию гражданина. Так вот, начало процесса было запланировано, в том числе в Москве, на 2021 год. Я уточнил по поводу универсальных электронных карт. Выдача универсальных электронных карт в Российской Федерации была прекращена 1 января 2017 года.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Маруся пишет, пусть я ретроградом буду, но я хочу нормального человеческого паспорта, наличных денег и натуральных продуктов, пишет Маруся через Телеграм. Маруся, тогда Телеграммой присылайте нам сообщение. Ну вот, если вы решили быть ретроградом. Алла из Северного Тушина нам телефонирует, нет, телеграммирует, что там уже гром и молнии. У нас, глядя с Пятницкой на запад, все синее и синее небо в районе Москва-Сити и то, что дальше. Еще раз напомню, синоптики обещают с минуты на минуту начало дождей и в центре Москвы, дождей серьезных, которые продлятся до завтрашнего утра. Следующая тема для обсуждения. Сегодня в новостях появилось сообщение из Самары. Скорая помощь отказалась госпитализировать пациента с тяжелым заболеванием. 37-летний мужчина страдал от туберкулеза позвоночника. У него случился очередной приступ. Мать вызвала скорую. Врач, как говорит мать, отказалась изучать анамнез, отметила, что устала, а потом сказала, что не видит смысла в госпитализации. То есть врач говорит, госпитализировать не будем, и уезжает. Пациент сложный. Комсомольская правда пишет, 3 года он был уже на морфине. Через несколько часов после визита врача мужчина умер. Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», он с нами на прямой связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Бывают тяжелые больные, бывают уставшие врачи, но все-таки, что делать, если человеку приезжает скорая, родным кажется, что его надо срочно госпитализировать, а врач говорит, а я не вижу смысла.
Надо связаться с руководством этого врача. Есть дежурный врач смены в оперативном отделе. Можно позвонить еще раз в скорую помощь, попросить дежурного врача к трубочке, объяснить данную ситуацию, объяснить, что у вас нет взаимопонимания с бригадой. Вот, то есть вы просите, так сказать, и имеете свои аргументы в данном случае. Ну, а, соответственно, врач свои какие-то аргументы выдвигает. Я думаю, что старший врач смены разберется, примет правильное решение. В крайнем случае, он может прислать другую бригаду просто, чтобы не было впоследствии проблем.
Вот по вашему опыту, часто бывает вот такое непонимание между родственниками больных, самими больными и скорой помощью?
По-моему, не часто. Такое, это вообще ситуация нонсенс, потому что, так сказать, анамнез – это половина диагноза, понимаете? Оценка тяжести состояния больного и принятие решения о госпитализации, конечно, лежит на бригаде, на медике, который осматривает данного пациента и принимает такое решение. Но родственники в данном случае могут попросить, спросить, почему, так сказать, на каком основании бригада не считает нужным госпитализировать, если есть какие-то объективные критерии для госпитализации. Низкое давление, проблемы с сердцебиением, там, ну, самые разные. Это совершенно объективные причины, которые могут быть уже очевидны даже не медику, в принципе, что необходимо госпитализировать. И дальше уже, так сказать, вопрос решается элементарно. Вот, если нет, я говорю, нет взаимопонимания с бригадой, есть руководство, оно всегда, дежурное руководство всегда есть на скорой помощи. И оно, как правило, существует именно для того, чтобы разруливать подобные ситуации.
А телефон вот этого руководства нужно требовать у скорой помощи, которая приезжает? Нет, самому искать нет, или звонить обычным номером?
Это тот же номер, да, тоже у нас 103.
Ну, да.
Вы набираете номер, да, говорите, пожалуйста, у меня сейчас находится бригада скорой помощи. Номер даже можете назвать, угу, номер бригады, номер наряда, по которому приехали на вызов. И сказать, свяжите меня, пожалуйста, с дежурным врачом смены. У нас нет взаимопонимания с бригадой. Не говоря, надо говорить конфликт. Конфликт это уже потом будет расцениваться. Есть конфликт, нет конфликта, нет взаимопонимания. Все, дальше уже, так сказать, дежурный врач вас внимательно расспросит, выяснит, в чем, собственно говоря, проблема, попросит к трубочке врача скорой помощи, с ней поговорит или с ним, соответственно, и даст свои необходимые рекомендации, либо ценные указания.
Должен ли врач скорой, отказывая в госпитализации, ну, то есть, когда говорит, что я никуда не повезу больного, объяснять, почему это делается?
Ну, как вам сказать? Конечно, в принципе, аргументировать свое решение он обязан чем-то, так сказать, какими он руководствуется соображениями в данном случае. Вот я поэтому говорю, что, понимаете, разговаривать не с специалистом, то есть с пациентами, с больными, они всегда как-то по-своему, так сказать, ситуацию всегда интерпретируют.
Да, да, да.
В своих лучах, понимаете? А врач, дежурный врач смены, так сказать, он более, да, даже по телефону, он окажется более объективен и трезвомыслящ, чем, скажем, на эмоциональном порыве в родственнике или, скажем, на уставший, измученный врач скорой помощи, который, ну, в силу каких-то там личных мотивов, может быть, причин, недооценил тяжесть ситуации и, так сказать, просто... Вот этот разговор со старшим врачом может поставить ему мозги на место.
Ну и последний вопрос, Андрей Леонидович. Если врач скорой отказывается госпитализировать, то есть увозить в больницу больного, и больной через несколько часов умирает, это повод для расследования. Что с этим происходит?
Ну, это с этим, как минимум, служебное расследование, конечно. Это, так называемое, существует понятие клинических исследований летальных исходов. Если, особенно если есть какая-то жалоба на действия бригады, так сказать, на недооценку ситуации. Дальше уже разбираются специалисты, медики. Если это уголовное дело, то будет разбираться прокуратура. Вы же понимаете, что, как говорят у нас в медицине, у нас говорят, карты и истории болезни пишутся для прокурора.
Понял, спасибо. Андрей Звонков, врач-терапевт с опытом работы на скорой, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А Артем рассказывает свою историю. Отцу, говорит, делали сложную операцию в Москве, привезли в городскую больницу в Щелково. Нужно было поставить курс дорогостоящих капельниц, но главный врач отделения отказался. В итоге пришлось показать готовое заявление в Следственный комитет. Либо делаете, либо еду в Следственный комитет. И тогда согласились, и по-другому это не работает. Ну вот Андрей Звонков поэтому и говорит, что обычно подобного рода документы заполняются как раз для правоохранительных органов. Во всяком случае, на уровне бытовых разговоров это часто звучит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Да, прошу.
К сожалению, так жизнь сложилась, что мне приходилось неоднократно сталкиваться со скорой помощью, причем с реанимационной, с такой желтой машинки. Это когда совсем уже ситуация критическая. Вот, видимо, как тут было. Похоже. И вот то, что говорил ваш эксперт, это, конечно, классный совет, куда-то еще звонить. Но его надо попробовать сделать, когда у тебя на руках родственник умирает. Это, ну, это... Ну,
вот а вы какой вариант другой? Нет, ну, так сложная история, она уже сложная.
Смотрите, да-да-да. Конкретно этот случай, это, конечно, какой-то вопиющий нонсенс. То есть это не...
Ну, либо мы ведь не все знаем про эту историю.
Ну, либо мы не все знаем. Но, в принципе, я говорю, что вот мой личный опыт, это где-то там... 40, может быть, 50 визитов скорой помощи. И поэтому я говорю, что вот такое, чтобы врач человека с таким анамнезом и в таком состоянии не повез в больницу, ну, я не знаю, что там конкретно произошло, и что побудило врача так поступить. По идее, врач скорой, особенно реаниматолог, например, да, они наоборот понимают, что чем быстрее пациент окажется в больнице, тем меньше шансов у врача этой скорой присесть. Потому что мне кажется, что вот это конкретно, вот этот случай, он закончится посадкой этого врача. Потому что, по сути, пациента просто оставили умирать. И это очень странно.
Хорошо, поэтому... тогда с учетом вашего опыта.
Мой совет следующий. То есть, когда вы звоните в скорую, если у вас ситуация действительно критическая, необходимо четко изложить, что ситуация критическая, и сообщить, что пациент, в принципе, находится при смерти. То есть, сказать, например, там, губы синеют, не дышит, не прощупывается пульс.
Не придумывая тогда, ничего подобного.
Не придумывая, но если вы знаете, что, например, там, вот, у человека такой диагноз, он впал в приступ, ну пусть он сейчас еще там себя хорошо чувствует, но вы знаете, что там, через 5 минут вот, он будет все так.
Не-не-не, врать не надо, я понял, спасибо.
Не врать, а изложить, что вот так разговаривать...
Предполагать максимум, спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, ну есть, в общем-то, определенные показания к госпитализации, вот, и... Вот из той истории, которая рассказана, там, ну, не очень понятно, и ставить диагнозы по телефону,
ну,
или
конечно,
там,
нельзя.
По сообщениям в прессе не надо, но мне, честно скажу, вот я и врач, и по образованию, и как-то вот и услугами скорой тут попользовался недавно, вот мне очень странно услышать, что если есть показания госпитализации, и вдруг доктор по каким-то причинам вдруг в этом отказывает. Потому что вот у меня случай был совершенно небольшая, там ерунда была, и, ну, вот часто это бывает время от времени. То есть я знаю свой диагноз и так далее. Так меня, извините, два раза бы мне предлагали госпитализ, две бригады проезжали, одна и вторая, а там ничего не надо было, там укол сделать. Поэтому вот мне кажется, что это какой-то дутый повод, и разберутся, в общем.
Это
вот.
Разовое... Исключительная история, говорит наш слушатель. В Самаре скорая помощь отказалась госпитализировать пациента с тяжелым заболеванием, и через несколько часов после визита врача мужчина скончался. Далее новости.